Привет, ты слушаешь «Офер во вложении». Это подкаст об особенностях работы и корпоративной культуры разных компаний. Я приглашаю в подкаст сотрудников известных компаний и задаю им те вопросы, которые ты стесняешься задать на собеседовании. И сегодня мы поговорим про компанию Johnson & Johnson. Это американская компания, она производит лекарственные препараты, различные санитарные гигиенические товары и также медицинское оборудование. Компания уже существует больше 130 лет и имеет представительство в 60 странах мира. Сегодня у меня в гостях Маша Быкова. Она является специалистом по продукту в компании Johnson & Johnson, и сегодня мы поговорим о ее опыте работы там. Маша, привет!
Леся, привет!
Я очень рада, что ты пришла ко мне в подкаст. Давай поговорим о том, каково тебе работается в Johnson & Johnson. Скажи, пожалуйста, как давно ты там?
2 года, как я в семье Johnson & Johnson.
Угу. А почему ты говоришь «семья Johnson & Johnson»?
Johnson & Johnson — это большая корпорация, и, наверное, для многих из нас она знакома по маслу Johnson's Baby и каким-то детским продуктом. Для меня, так же, как и для обычного покупателя, было открытием то, что Johnson & Johnson — это все-таки прежде всего действительно серьезная медицинская компания, и в самом медицинском портфеле у нас очень много различных подразделений, поэтому про самих себя мы говорим «семья Johnson & Johnson», так как у нас такое большое сообщество с очень семейными, теплыми отношениями.
То есть семья — это именно про вариативность тех брендов, которые существуют в компании, и того, как вы общаетесь друг с другом.
Да, все верно.
Угу. Получается, 2 года ты в Johnson & Johnson. Ты работаешь в продажах, правильно?
Да.
А как давно ты работаешь в продажах?
Вообще, в продажах я работаю уже больше 10 лет. Я начинала работать со стороны рекламного агентства. Потом у меня был 5-летний опыт работы в FMCG-компании. И сейчас я пришла в отдел продаж Medical Devices. Я продаю медицинское оборудование и медицинские инструменты.
Угу. А медицинское оборудование и медицинские инструменты для каких целей?
Ну, смотри, я отвечаю за подразделение травматологии. В моем портфеле есть эндопротезы и спортивная медицина. Это спортивные импланты.
То есть, получается, от тебя зависит то, какой имплант будет ставить хирург пациенту?
О, нет, не совсем так. В любом случае, решение о том, какой имплант в конечном итоге попадет в тело пациента, принимает хирург, либо больница. Я могу рассказать о продукте, который есть в моем портфеле, и предоставить какие-то расширенные характеристики по тому оборудованию, которое есть в портфеле Johnson & Johnson, для того, чтобы хирург принял решение, насколько ему подходит тот продукт, который у меня есть. То есть мы решаем локальные задачи. Чаще всего к нам приходят хирурги с какими-то потребностями, а мы можем помочь им эту потребность удовлетворить. Ну, либо так часто бывает на этом рынке, мы можем порекомендовать какой-то другой продукт из конкурентного портфеля, например, потому что все-таки конечной целью является здоровье, мобильность и жизнь пациента, нежели продажа.
А то есть, получается, каждый хирург индивидуально подбирают те материалы, с которыми он работает, или это больше именно идет работа с больницей с конкретной?
Есть несколько разных схем о том, каким образом больница или хирург принимает решение. Есть прописанные протоколы относительно того, как человека лечить. Они достаточно жесткие, их контролирует Минздрав. Там прописано, сколько дней человек должен лежать в больнице, какие он должен употреблять лекарства и так далее. Но медицинский рынок — это очень интенсивно развивающийся рынок. Здесь происходит огромное количество различных исследований, выходит большое количество новинок. И для решения той или иной задачи приходится выбирать все время различные комбинации инструментов или комбинации схем лечения для достижения наилучшего результата. Безусловно, это не выглядит так, что хирург там перед операцией за несколько часов или за несколько дней думает, что же мне там такое поставить пациенту. Есть определенные профайлы больниц, там больницы скорой медицинской помощи, краевые больницы, региональные исследовательские институты, которые специализируются на каких-то конкретных медицинских проблемах. И они внутри своей проблематики выбирают те или иные пути. То есть они, например, говорят о том, что в этом году артроскопия передней крестообразной связки для нас приоритетна в интерферентных винтах. И уже среди производителей для того, чтобы решить эту потребность свою максимально закрыть, у них много молодых, например, пациентов, они среди производителей выбирают, с кем бы им было приоритетно работать с точки зрения того, чтобы тому или иному пациенту этот винт поставить. Есть больницы, которые работают другими путями. Это обычная экономика. Они ставят самые дешевые там, протезы или импланты. И они принимают решения вот, с точки зрения сохранения бюджета. Потому что мы завязаны на систему ОМС. Мы завязаны на финансовые вливания от государства. Все больницы. Я когда приходила на этот рынок, я думала о том, что я в основном буду работать с частными клиниками. Частных клиник на моей территории меньше 1% в объеме продаж. Мы работаем с китовыми, с большими вот, больницами именно государственными. А они вот в разных стратегиях, конечно, все пытаются сэкономить бюджеты, максимальное количество пациентов обслужить в единицу времени. Но очень часто бывает, что экономика стоит на первом месте, поставить лишь бы что самое дешевое.
На самом деле это удивительно. Я правда думала, что ты работаешь с частными клиниками. Открытие.
Да, я работаю в основном, конечно, с государственными. Я отвечаю за Восточную Сибирь полностью. В моем подчинении Красноярск, Абакан, Тыва, Норильск, Иркутск, Чита, Улан-Удэ. И у меня только одна клиника частного сектора, которая достойна моего внимания.
А как происходит процесс продажи условной? Как это выглядит? Мне даже сложно себе представить сейчас.
Но если говорить про классическую продажу, вот как мы ее представляем себе в голове, когда ты приходишь, что ты там рассказываешь, там выявляешь какие-то потребности и что ты там начинаешь продавать, конечно, в медицине такого нету. Здесь все очень жестко регламентируется законом. Я как производитель работаю через дистрибьюторов, и по закону я не имею права вмешиваться в деятельность дистрибьюторов, которые работают с клиниками, отгружая там те или иные импланты. То есть с точки зрения классической продажи у меня ее нету. Мы консультируем хирургов, консультируем главврачей, консультируем начмедов, то есть лиц, которые принимают решения. Мы не работаем с тендерными отделами с точки зрения клинического случая. Чаще всего наши диалоги состоятся в операционных, вот с кейсами, с какими-то пациентами, там, на форумах, например, на каких-то на образовательных мероприятиях, когда мы рассказываем то, какие возможности есть у нашего продукта. Я никогда точно не знаю, купит ли больница или купит ли там конкретный хирург, если мы про частную клинику говорим, мой продукт. Моя задача максимально донести информацию о том, что есть в моем портфеле, как это работает, сравнить это, может быть, с продуктами более старого поколения или с тем, что сейчас есть в больнице, помочь хирургу, возможно, с точки зрения того, какие он секторы пациентов может закрыть. И все, вот дальше этот процесс уходит на доткуп дистрибьютора, проходят торги, но это все электронные площадки. Я не могу влиять ни на цену, ни на количество, ни на отгрузку. То есть я постфактум потом уже узнаю, когда я приезжаю вновь в больницу, например, о том, что дистрибьютор тот или иной, он любой может быть с территории России, отыграл аукцион, поставили мой продукт, и у меня начинается второй этап продажи, сопровождение, когда моя задача обучить медицинский персонал хирургическим техникам, потому что это достаточно трудоемкие вопросы. Моя задача обеспечить больницу инструментом, потому что это тоже очень специфический продукт. Ну, то есть это не общий хирургический инструмент, это очень точные технологии, и под каждый имплант у каждого производителя есть свой инструмент. Чаще моя работа состоит из того, что этот набор инструментов, они кочуют между клиниками. Я занимаюсь логистикой, перемещениями с одной операционной в другую, контролем того, чтобы медсестры знали, как с этим продуктом работать, с этим инструментом. И, соответственно, отвечая на те вопросы, которые возникают в ходе операции, если они есть, и помогаю доктору свой уровень прокачивать, рекомендовать какие-то обучающие курсы, рекомендовать практические занятия для того, чтобы его навык установки моего импланта постоянно совершенствовался.
Ого, это просто намного больше, чем ты можешь себе представить, говоря просто про продажи. Мне кажется, что это прям такая реально партнерство, наверное, с этими врачами, потому что то, что ты вот делаешь, как ты рассказываешь, я понимаю, что благодаря тому, как ты проконсультировал этого человека, у него увеличивается профессионализм. А как ты сама научилась всему этому?
У меня, на самом деле, это был достаточно сложный кейс моего личностного роста, потому что до 2019 года на этот рынок, я имею в виду медицинских продаж, не пускали людей без медицинского образования. То есть это было основное требование для того, чтобы вообще просто попасть даже на первичное собеседование с рекрутером, с агентством. Рынок стал осознавать, что кадров очень мало. Была успешная практика, прежде всего, в западной части, когда рекрутировали с других рынков, обучали людей и выпускали потом в поля, получали хорошие результаты. Я попала вот во вторую эту волну. Я пришла в летом и к ассессменту, к полноценному. У нас был продуктовый кейс, когда мне пришло описание продукта, и мне нужно было продать тренеру тот продукт, о котором я вообще не имела никакого представления. Здесь сыграли, конечно, хорошие навыки именно продажные, ну, умение быстро ориентироваться в продукте, но, если честно, на ассессменте я вообще не понимала, про что я говорю. Когда я получила офер, я улетела в Москву, у нас был большой пул погружений в анатомию, в различные функциональные вопросы, в травматологию, в работе в операционных, в работе с докторами, потому что здесь очень жестко регламентируется законом, и в нашей работе мы всегда должны должны думать, что мы говорим. И это даже вопрос не моей личной безопасности, это вопрос и в том числе личной безопасности хирурга, с которым я веду переговоры, потому что, наверное, самое неприятное, страшное и удручающее, что может случиться между нами. То есть это здесь даже вопрос не про деньги, а вопрос в том, что, ну, например, хирург не имеет права разглашать информацию о том, там, как зовут пациента, ну, показывая мне снимки те или иные, консультируясь со мной, есть ли у меня в моем портфеле какой-то продукт, он не может разглашать вот эти конфиденциальные данные. То есть нам все время приходится разговаривать вот на грани, я бы сказала, относительно того, как мы меняемся информацией. И, конечно, вот этот пул обучения, он был достаточно длительный. Первый раз я попала в операционную через 1.5 месяца после того, как я начала работать. И это был формат не того, что я что-то говорила, я просто смотрела. Я смотрела, где мне стоять, что мне трогать или нельзя трогать, что мне говорить. В операционной, вообще в больнице есть определенные правила этические и физические, как нужно себя вести. То есть моя задача первоначально была научиться именно этому. Я работала на курсах образовательных помощникам, подавала инструмент, вот как медсестры, например, работают, но только на пластиковых костях, не на живых пациентах. Я сдавала большое количество экзаменов нашим внутренним тренерам, моему линейному менеджеру, моим коллегам по тем знаниям, которые я получала на тренингах. Для меня первые вот 2 месяца, с учетом того, что я вообще никогда не работала на медицинском рынке, были очень сложно. У меня вся квартира была заклеена стикерами названия костей, мышц, сухожилий на английском, русском и латыни, потому что это как бы те базовые знания, без которых очень сложно, я бы даже сказала, невозможно на этом рынке работать. Потому что помимо того, что есть, вот опять же, там название костей или название каких-то процедур, латынский, английский, русский, есть еще определенный сленг. Его тоже нужно понимать, потому что когда ты разговариваешь с доктором по телефону, у него нет времени тебе как-то разжевывать. Нужно просто очень быстро понимать, что ему нужно.
А что это за кость, да?
Ну, там даже не кость, это чаще про процедуры или про какой-то инструмент. То есть, когда мне первый раз позвонил доктор и сказал, у меня сломались крокодилы, у меня был там 10-секундный ступор, я вообще не поняла, про что он говорит. Я говорю, хорошо, я записала, я вам перезвоню в течение 30 минут. То есть я вот так училась. Доктора надо отдать должное. Очень корректные люди в подавляющем своем большинстве. Они нормально отнеслись к тому, что я пришла абсолютно с другого рынка, не имея медицинского образования, ничего не понимаю, но быстро учусь. Они мне сами помогали в операционных, они рассказывали, там, мы делаем сейчас вот такой доступ, мы видим вот такую кость, мы видим там, например, вот такую-то сейчас мышцу. Для того, чтобы работать именно вот в, ну, в команде, им тоже очень важно, чтобы тот человек, который является специалистом по продукту, с которым они решили строить свое сотрудничество, был компетентным. У меня были доктора, я очень благодарна им за это, когда в первые месяцы вот, ну, начала моей работы, они просили меня комментировать, что они делают, для того, чтобы проверить меня, что я вообще соображаю о том, что происходит на операционном столе. Задавали мне каверзные вопросы, сложные. То есть я полноценно, как вот в медицинском университете, только узконаправленный, потому что я работаю с коленом, с бедром и с плечом, сдавала экзамены практически каждую свою операцию. Когда доктора поняли, что я компетентна, что я, ну, просто разбираюсь и достаточно узко разбираюсь в том, что они делают, все успокоились, со мной стали консультироваться.
То есть они начали тебе доверять после того, как проэкзаменовали тебя в операционной?
Ну, этот процесс постоянный. Доктора, на самом деле, это такая каста прекрасная, которая учится всю жизнь. Ну, большое количество докторов очень хорошо владеют английским и немецким. Они постоянно читают специальную литературу, и сказать здесь о том, что я один раз сдала экзамен, и теперь мне будут доверять, нет. То есть они очень часто говорят о том, что там был ортромост, например, был доклад там какого-нибудь профессора или какого-нибудь там светила хирургии, например, и они говорят, вот там есть такой-то метод, что вы думаете по этому поводу? То есть тут невозможно расслабиться, потому что если ты не посмотрел, что это был за доклад, ты очень себя некомфортно чувствуешь в таких разговорах.
То есть тебе приходится еще постоянно держать руку на пульсе о том, что вообще происходит в индустрии, правильно понимаю?
На этом рынке, да. Здесь нужно постоянно обмениваться информацией с другими докторами и быть пытливым до знаний. Помимо обязательных курсов, которые у нас идут внутри компании по повышению нашей квалификации, наших знаний, есть еще огромное количество информации, которую мы черпаем именно от докторов. То есть есть это экспертиза, которая накапливается годами. Например, на FMCG рынке тайм-джоб на одной позиции 1.5-2, редко 3 года, когда человек в одной должности работает. Здесь мои коллеги работают от 5, 7, 8 лет без горизонтального или вертикального изменения. Это большое время, которое дает, нужно накопить экспертизу для того, чтобы показать хороший результат на территории.
А что позволяет твоим коллегам оставаться по 5-8 лет в одной позиции? Как их компания удерживает?
Знаешь, здесь, наверное, есть определенный фактор социальной значимости того, что ты делаешь. И здесь очень сложно сказать о том, что дни рутинные, потому что каждое утро, которое у меня начинается в операционной, это абсолютно уникальное утро. Я классическая сова, я ненавидела раньше вставать на работу, но сейчас, когда я понимаю, что у меня будет насыщенный операционный день, я встаю в 6 утра с ощущением взбудораженным, что там будет что-то новенькое, это будет какой-то новенький пациент, это будет какой-то случай. И это не надоедает. То есть я понимаю, что из-за того, что рынок постоянно меняющийся, и доктора же также, они же работают всю жизнь фактически на одном своем месте, ты находишься вот в таком сообществе, в котором нет возможности заскучать. Очень большое количество конференций, каких-то симпозиумов, вот этот обмен опытом, он постоянно дает ощущение еще вот этого обновления. Нет желания куда-то бежать, там, становиться боссом всех боссов и так далее. Очень комфортно находиться в этой среде, потому что ты постоянно учишься, ты постоянно узнаешь что-то новое, и ты чувствуешь свою социальную значимость очень высоко.
Звучит вообще очень потрясающе. На самом деле, мне кажется, это уникальная работа, потому что, ну вот, я прям слабо себе представляю какую-то другую сферу, где бы человек был счастлив, работая 7 лет на одном месте. Я даже не знаю. Наверное, там, если в среднем, да, посмотреть на большинство людей, которые там к чему-то стремятся и так далее, то единственная, наверное, возможность для них стремиться и учиться постоянно, это когда ты берешь новую и новую планку. То есть там переходишь куда-то горизонтально, вертикально, неважно, да. А здесь у тебя получается, что в одной должности у тебя есть для этого простор, постоянно что-то происходит, и все динамично, очень интересно. Маша, я правда даже не знала, что такое существует.
Ну да, это действительно очень уникальный рынок.
Ты говоришь, что отвечаешь за Восточную Сибирь. Сколько людей помимо тебя занимаются подобным в компании?
У нас большое количество разных подразделений. Я работаю в травматологии, отвечаю за эндопротезирование и артроскопию. На моей же территории есть человек, который также за Восточную Сибирь отвечает за острую травму. Травма — это такое подразделение именно. Вообще, мой руководитель находится в Новосибирске, у нее в подчинении 5 человек. Ну, это вот Сибирь, Дальний Восток мы. Если говорить про коллег, с которыми мы смежно работаем, я, например, работаю с коллегой, которая отвечает за нейрохирургию. У нас очень часто пересекаются доктора или какие-то операции. Ну, больницы-то одни и те же. Я пересекаюсь с коллегами, которые отвечают за шовные материалы или за режущие материалы. Ну, у нас большие территории, потому что аккаунтов крупных, ну, не очень много. Больницы 1-2 вот на миллионники, там 5 больниц, например, может быть. Какие-то маленькие города мы вообще не покрываем, потому что нету. Это очень дорогие операции. Мои коллеги, которые отвечают, например, за аритмию, это вообще один человек, который отвечает за Сибирь, Дальний Восток.
То есть у вас получается такое деление именно по типу заболевания, условно, да, по типу того, что может случиться с пациентом.
А в medical devices, да.
Но при этом есть еще отделы, сегменты, которые занимаются дистрибьюцией там того же масла Johnson's Baby, да, и подобных продуктов.
Да, конечно, вот все, что касается consumer, мы называем вот это масло как раз, у них сама по себе структура очень похожа на классическую структуру FMCG рынка. Но вот в medical devices, в нашем подразделении, у нас нет смысла держать одного человека территориально на город, потому что у меня вот в Красноярске 5 больниц. Я могу их объехать за 2 дня. И чаще всего такой потребности находиться в них постоянно у нас нет.
А вот ты, получается, в каждой больнице заходишь в операционные, ну, когда это необходимо, да?
С теми больницами, с которыми мы работаем, конечно, я бываю в операционных.
А почему, вот возвращаясь к этому, почему тебе нужно быть в операционной? Какая роль у тебя, наверное, в этом процессе?
Здесь, наверное, нужно разделить это на 2 больших потока. Есть аккаунты, которые только начинают работать с нашим продуктом, и моя роль, она поддерживающая. Я повторюсь, у нас очень специфический инструмент. Ну, вообще, это чистая геометрия, если честно. Нужно очень хорошо разбираться в углах, и я должна быть уверена, что медсестра, которая операционная сестра, которая подает хирургу тот или иной инструмент, или хирург, я не хочу его там поправить или каким-то образом проконтролировать, я могу ему помочь, рассказать то, какая хирургическая техника есть сейчас для того или иного продукта. Я просто им некую поддержку оказываю во время операции, если она им необходима. Это те аккаунты, которые вот только начинают работать, они прошли обучение, например, хирург вернулся. Чаще всего первую операцию он оперирует с кем-то, кто уже хорошо это делает, потом начинает это делать самостоятельно. С теми аккаунтами, с которыми мы работаем давно, которые хорошо знают мой продукт, они чаще всего еще лучше меня могут рассказать про этот продукт. Мы в операционных общаемся по текущим вопросам. О чем это говорит? Хирург, когда выходит из операционной, он, как правило, не помнит ничего. То есть если просто приходить в больницу к тому или иному доктору и спрашивать там, как вам наш продукт, или как работает наш инструмент, или как работает там какое-то наше оборудование, он вряд ли что-то ответит внятное, потому что у хирургов очень большая концентрация внимания во время операции, очень расслабленное состояние после операции. Ну, так психика работает. Соответственно, когда я нахожусь в операционной, я же не работаю руками, я могу посмотреть и заметить какие-то детали, которые очень важны в работе.
Если возвращаться к коллегам, ты сказала, что под твоим руководителем 5 таких же специалистов, как ты. То есть вы все находитесь в разных городах.
Да.
А как часто вы видитесь? Как взаимодействуете друг с другом?
У меня есть коллега по травме, который находится в моем городе. То есть на город нас вот двое. Если говорить конкретно про моего линейного менеджера. Но у нас есть еще коллеги, которые отвечают за шовные материалы, за режущие материалы. Но это тоже как бы джонсоновцы, с которыми мы общаемся. У нас есть ревью раз в полгода, когда мы отчитываемся по своей территории, смотрим тренды, которые есть на нашей территории. То есть раз в полгода у нас команда точно собирается. Плюс у нас есть мероприятие франчайзинг-митинг, он обычно бывает в августе. Мы выслушиваем от нашего руководства те тренды, которые есть сейчас на рынке, те решения, которые приняты относительно наших продуктов, то вообще там с какой динамикой мы идем с начала года. То есть это такая очень большая аналитическая часть. Плюс у нас обязательно идут какие-то либо тесты, либо ролевые игры, либо мы кейсы разбираем, либо кости пилим, в конце концов, когда в том числе и руководство других команд может посмотреть на нашу работу. Есть определенный рейтинг сотрудников. Очень не хотелось бы попадать в нижние строчки. То есть для нас франчайзинг — это возможность еще и себя показать. Плюс у нас есть обычное мероприятие, такое имиджевое. Оно тоже бывает раз в год. Это конференция, когда собирается не только команда ортопедии, да, например, травматология, когда собираются франчайзы режущих материалов, когда собирается нейрохирургия, когда собирается аритмия, и мы вот по нашим сегментам бизнеса тоже подводим определенные результаты и смотрим, как вообще в целом наш бизнес себя чувствует на рынке. Какие направления есть? Для нас это хорошая возможность пообщаться с другими коллегами, решить какие-то насущные кейсы, потому что действительно иногда очень сложно самому принимать решения, а когда ты видишь, что было на другом рынке, намного проще найти выход из ситуации в несколько голов.
А вот ты говоришь франчайзи, что это значит?
Джонсон — это акционерная компания, у нас есть несколько портфелей. Это как раз вот Johnson's Baby, о котором мы говорим, про consumer business. Это medical devices, это вот аритмия, это vision. Это франчайз, который существует на территории России. Ну, это определенная такая специфика работы.
То есть они, получается, как франшиза или это просто название? Типа,
это название. Нет, мы не говорим про франшизу. Это просто особенность перевода, так скажем, для российского бизнеса.
А, я поняла, да, я поняла. То есть это просто как подразделение.
Да, подразделение, все верно.
Ты говорила еще про обучение, про то, что первые 2 месяца было достаточно сложно и много приходилось изучать, и компания тебя в этом поддерживала. Расскажи, пожалуйста, чуть побольше про тренинги, которые вот были, допустим, в начале, и про то, как часто это происходит уже там в текущей работе, когда ты уже полноценный сотрудник, уже полностью все понимаешь, что и как устроено.
У нас есть 2 глобальных тренинга, которые, опять же, делятся по подразделениям, за которые я отвечаю. Это эндопротезирование, большой тренинг портфеля Joins, и артроскопия — это большой тренинг портфеля MyTech. Это базовый тренинг, который позволяет наполниться вот именно такими исходными анатомическими данными, характеристиками по продукту, какими-то сравнительными характеристиками, например, относительно того, что было. А просто мне повезло, что у меня это было в начале работы. Они проходят 2 раза в год. Это такое прям глобальное погружение, когда ты в Москве находишься. Несколько дней тебе вычитывают лекции, вы пилите пластиковые кости, потом вы сдаете экзамен. Плюс у нас, благодаря моему линейному менеджеру, у меня было в начале моей моей работы большое количество различных семинаров, которые вообще-то делаются для докторов. Это базовые тренинги по пластике передней крестообразной связки или базовые тренинги по плечу, на которые я ездила как слушатель. Я не могла еще работать там, как работают мои коллеги с точки зрения сопровождения, например, с точки зрения там поинтов по подаче инструмента. Но я была как участник точно такой же, как доктор, который как будто бы вот только начал оперировать, и это накачивало меня знаниями. Если говорить про текущее обучение или текущее развитие, у нас достаточно большое количество различных тренингов, потому что мы отвечаем за большое количество локаций, у нас там в том числе и страны СНГ. Нас сложно собирать вместе, технологии позволяют нам проходить тренинги и сдавать экзамены, подписывать вот эти электронные сертификаты, ну, фактически там раз в 2-3 месяца. Плюс у нас есть обязательная оценка ежегодная, которая, в общем-то, влияет на нашу дальнейшую судьбу в компании, которую мы точно так же, мы пишем тесты по каждому. Это европейские тесты, которые приходят к нам сюда, в Россию. Наши тренер-коллеги их переводят, или на английском, можно без разницы сдавать, как удобно. И они вот, опять же, как раз, это не то, что какие-то костные знания, то есть они как раз позволяют выявить те моменты, которые произошли новые на рынке, ну, нашего продукта, я имею в виду. И если ты один раз обучилась, когда там начинала, а потом вот все это время не учишься, и ты находишься в том костном состоянии, которое было несколько лет назад, этот тест не сдать. Нужно постоянно не только вот эти базовые анатомические знания, иметь базовые знания по продукту, но еще и постоянно обучаться тому, что вот приходит это дело маркетинга от там, ну, наших тренеров, для того, чтобы с этим тестом справиться.
А как результат этого теста влияет на судьбу твою в компании? Какие решения на его основании принимают?
Я не знаю про негативные последствия. Могут ли, например, тебя уволить, если ты не прошла ту или иную квалификацию? Но у нас стоит отсечка в 85%, которую мы должны тотал всю сдать. Если комплекс тестов сдан ниже, первый вопрос задают линейному менеджеру. Линейный менеджер в соответствии с планом развития сотрудника может, наверное, его защитить, если это новичок. Но новичок — это 2 месяца. То есть через 2 месяца вопросы задают уже как к человеку, который там 8 лет работал. 2 месяца есть вот индульгенция такая определенная. Я не сталкивалась, если честно, чтобы кого-то увольняли, но и сама корпоративная культура. Ну, мне кажется, нету людей, которые не стремились бы сдать тест на 100. Это определенный имидж самого сотрудника. То, насколько ты вовлечен в процесс, то, насколько тебе интересно работать. Сдать на 85 — это дурной тон, я бы сказала. Все стараются сдать выше. Внутри команды так не принято прежде всего.
Очень интересный подход, на самом деле, получается, к работе. Люди туда попадают, в Джонсона, которые априори готовы учиться каждый день.
Но здесь, видишь, все лежит в истоках истории, потому что, опять же, повторюсь, только в 2019 году начали конвертировать людей с немедицинским образованием. Изначально вот в моей команде, например, только еще один человек работает, который пришел не с медицинским образованием, который пришел тоже с FMCG рынка.
Ты говоришь еще о том, что люди по 5-8 лет, да, работают на одной и той же позиции. А дальше, после этой позиции, куда-то можно вырасти в Джонсон?
Ну, можно стать региональным менеджером, можно стать бизнес-юнит-директором, можно уйти в продуктовую экспертизу, тренером стать, можно уйти в отдел маркетинга, можно уйти в отдел сопровождения. Ну, вот у нас Профет есть отдел, который занимается профессиональным образованием, который разрабатывает программы именно для докторов. То есть тут нету такого, что если ты стал специалистом, все, ты сидишь здесь всю жизнь. Нет, можно двигаться куда-то дальше, это зависит только от желания самого человека. Но чаще всего это будет смена локации, потому что базовые функции, там, типа маркетинга, продуктовых каких-то экспертиз, тренерства и так далее, они базируются в Москве.
И то есть здесь вот это вот 7-8 лет, про которые ты говоришь, ну, для меня это прям вот большая очень цифра такая, да? Кажется, что я еще не работаю в своей жизни даже 8 лет. Насколько это прям стрикт требование или можно через какое-то время, если ты понимаешь, что, ну вот, там, не знаю, очень хочется в другой отдел перейти, у тебя все-таки есть такая возможность?
Знаешь, я не встречала, чтобы был жесткий тайм-джоб относительно того, что там, если ты через год проявишь инициативу о том, что я хочу уехать в Москву и работать там в отделе маркетинга или работать в отделе профит, наверное, никто тебе не запретит, если ты действительно выдающийся показываешь результаты. Но основная особенность в том, что здесь действительно требуется больше времени для того, чтобы просто вникнуть в эту всю систему. Наверное, год или 2 года — это слишком мало для того, чтобы получить действительно очень качественную экспертизу.
Давай еще поговорим немножко про корпоративную культуру Джонсона. Я так понимаю, что ты по большей части работаешь как там индивидуальный контрибьютор, да, по факту, потому что у тебя есть большая достаточно территория, и у тебя не так много коллег, с которыми ты ежедневно пересекаешься. Но как вот в такой ситуации у тебя получается ощущать, что ты часть там Johnson & Johnson, большой компании, у которой есть история и сформированная культура?
Здесь видишь, наверное, опять же, особенность той социальной нагрузки, которая есть. Я прибегаю к опыту моих коллег практически постоянно. Особенно, когда ты новичок, ты много кому звонишь, просишь помощи с теми или иными ситуациями. Здесь, конечно, командная вот эта вот поддержка, она очень значима, потому что, ну, действительно, у более опытных сотрудников есть желание тебе помочь, и ты достаточно быстро вливаешься в эту команду. Но, например, когда пришла с FMCG рынка, где достаточно вообще вот процессы командного взаимодействия тесно построены. То есть есть культура проводить не только рабочее, но и личное время, например, вместе. Здесь, конечно, для меня сначала было немножко непривычно, потому что, во-первых, это более взрослые сотрудники, во-вторых, это все-таки по большей части доктора, которые, ну, это интеллигенция. У них есть достаточно закрытые вот эти вот кластера их личного пространства. Мне какое-то время было некомфортно. Но потом ты понимаешь, что та схема работы, которая здесь выбрана, она максимально удовлетворяет потребности с точки зрения построения жизни. В отличие от FMCG рынка, например, работая в Джонсоне, у меня появилось мое личное время. У меня появилось время для того, чтобы заниматься своим здоровьем. А внутри компании, с учетом того, какое количество времени мы проводим в больнице, фокус на здоровье очень сильный. У нас есть специальные медицинские обследования, когда мы сдаем там, в том числе онкомаркеры, потому что мы контактируем с биологическими жидкостями. У нас есть корпоративные программы по компенсации фитнеса. У нас есть корпоративные тренинги по тому, как правильно высыпаться, например, и так далее. Здесь вот через какое-то количество времени я поняла, что мне очень комфортно, потому что нет вот этого чрезмерного проникновения твоей работы в жизнь. И когда ты к этому начинаешь вот, ну, достаточно лояльно относиться, все очень хорошо устаканивается. Мы внутри города контактируем с другими джонсоновцами, с другими подразделениями, например. Мы можем точно так же там в пятницу где-то собраться в баре, обсудить там наши вопросы, посплетничать. Но нету такого правила, что каждую пятницу мы собираемся, и если мы не собираемся, это плохо. И когда это идет от, ну, от твоего личного желания, искренне, от чистого сердца, конечно, эти связи очень плотные.
Ты говорила, что бывает ежегодная конференция, на которую съезжается весь департамент, насколько я поняла. Как это выглядит? Можешь рассказать?
У нас есть бизнес-часть, как, наверное, и на любой конференции, вообще у любого производителя. И есть там вечерняя какая-то часть. Но здесь вот, опять же, понимаешь, здесь накладывает отпечаток того, что большее количество сотрудников — это доктора. Здесь нет там каких-то спортивных, например, состязаний или каких-то КВНов, или каких-то там, не знаю, капустников. Здесь все очень интеллигентно. То есть чаще всего вечерняя программа, вот у нас одно из мероприятий было, когда, ну, вернее, это часть корпоративной культуры, когда человек достигает либо определенного объема продаж, либо, ну, это просто в одном мероприятии, либо количество лет, которое он работает в компании, его награждают. Есть Pen Club, когда тебе дарят ручку, есть Watch Club, когда тебе дарят часы, есть, ну, и так далее. То есть в зависимости от того, чем больше ты продаешь, тем более ценный подарок. И людей, которые работают 5, 10, 15, 20 там, и так далее лет, их точно так же отмечают. И вот на нашем корпоративном как раз мероприятии обязательный там, ну, вот, вечерний вид, платье в пол, мужчин, это чаще всего рекомендация, там, может быть, костюма или смокинга, происходит награждение. То есть это очень такое красивое мероприятие. Для меня, например, было удивительно, что компания, заботясь о том, чтобы девочки не искали в другом каком-то городе, тем более за границей, кто-то, кто им там уложит голову или там их накрасит, централизованно до конференции делается запрос. То есть ты на любую вечеринку, на любое вот вечернее мероприятие можешь заказать себе визажиста, можешь заказать себе, чтобы тебе сделали прическу для того, чтобы красиво выглядеть. И это не отдельная какая-то история. Мы это делали вот на FMCG рынке просто там кустарно, бегая вообще с большими глазами, как это нам все организовать. Здесь бизнес приходит с этой инициативой, он понимает, что есть такая потребность, нужно эту потребность закрыть. Плюс, конечно, есть, ну, то есть это же все равно командообразующее мероприятие, есть какие-то вечерние программы. У нас была, например, рок-вечеринка, когда мы выступали с рок-песнями, переделанными под определенную специфику. Это конкурс. каждая команда защищала себя, было большое желание победить. Здесь нет такого какой-то тусовки, что ли. Все очень-очень интеллигентно. Очень большое количество благотворительных мероприятий. У Джонсона много разных проектов, которые связаны именно с благотворительностью, с детской прежде всего. Это классические благотворительные торги, когда можно купить себе кусок торта какого-то имиджевого или там какую-то, не знаю, благодарность от бизнес-юнит-директора. Но ты понимаешь, что там, покупая это, ты вкладываешь в фонд, который потом в конечном итоге уйдет на благотворительность, и не на какой-то там, это прям конкретно, знаешь, что это вот твоя компания этим заботится, ты видишь результат такого формата мероприятия.
Я бы хотела когда-нибудь оказаться в таком месте, мне кажется, что это очень необычно прям.
Ну, действительно, после рынка FMCG, где все время какие-то бешеные тусовки были, в ночных клубах до 6 утра с лозунгами «Мы там всех порвем, конкурентов мы победим, там завоюем золото Сибири там, или России» и так далее, здесь вся тусовка очень интеллигентная. Это не говорит о том, что здесь люди не тусуются до 6 утра, где-то не собираются или не ходят в ночные клубы. Это все есть. Просто это все немножко в другом формате. Все точно так же дружат, все точно так же дружат семьями, ездят вместе в отпуск, тусуются, но здесь нету вот этого общего как бы настроя. Если ты после корпоративного мероприятия в 8 часов идешь в своем номере и ложишься спать, тебе никогда не зададут вопросы, почему ты не контактный, почему ты там не френдли и так далее. То есть это выбор каждого человека, здесь нет навязанного вот этого какого-то, ну что ты там должен тусоваться, потому что вас вывезли куда-то за границу, и вот у вас есть 5 дней, чтобы сдружиться максимально с друг другом. Нет, это выбор каждого человека, но здесь действительно, когда ты куда-то выезжаешь, у тебя есть время получше узнать своих коллег, и поэтому ты из этих соображений тусуешься, ходишь с ними в ночные клубы, болтаешь до 6 утра, едешь вместе в аэропорты там или где-то гуляешь. Ну вот у нас, для примера, в одной из конференций было свободное время, и мы ходили нашей командой в музей. Это могло бы звучать как-то очень занудно или скучно, но это был, ну, один, наверное, из моих самых ярких командообразующих таких факторов, потому что это действительно было очень круто.
Еще, наверное, хочу спросить про банальные вещи типа отпуска и всяких подобных вещей. Отпуск больничный. Есть ли у тебя какие-то ограничения? Можешь ли ты взять 2 недели отпуска подряд? Оплачивается ли у вас больничный? Вот какие-то такие нюансы?
Слушай, ну, мы крупная американская компания, которая, конечно, очень трепетно относится к законодательству. Это все дается на откуп линейному менеджеру. Будешь ты отдыхать весь месяц, там, 36 дней, или ты будешь одному дню отдыхать. Есть единственное правило, которое закон у нас регламентирует, что один из отпусков должен быть не меньше 14 дней. За этим тоже следят, но это как бы вопрос просто законодательный. А относительно того, что да, у нас белая зарплата, у нас белые премии, у нас все компенсации, которые у нас проходят, командировочные, все белое. У нас даже все отдельные какие-то подарки, которые у нас проходят, как награждение, например, твоих личных достижений, они тоже все проходят, конечно, через, ну, через зарплатный лист. Кроме того, у нас, вот я уже про это говорила, у нас есть обязательно диспансеризация, которые мы сдаем, потому что мы работаем в операционных, ну или даже не только в операционных, мы, в принципе, работаем в больницах, и компания очень трепетно относится к тому, насколько мы здоровы. У нас есть компенсация фитнеса, у нас есть компенсация английского. Это правила, которые базовые, прописаны в политике компании, в нашем кредо. У нас корпоративный автомобиль, корпоративная связь, у нас корпоративный iPad, корпоративный ноутбук, корпоративная хирургическая форма, в которой мы работаем, в конце концов. Ну, то есть компания максимально закрывает все потребности для того, чтобы нам было комфортно работать.
А есть ли какие-то вещи, которые тебя не устраивают, может быть, в Джонсоне сейчас?
Ну, я не могу сказать, что это вопрос к Джонсону. У меня есть вопросы к моей территории. У меня очень много командировок. У меня может быть 3-4 самолета в неделю, а может быть больше, может быть меньше. То есть из-за того, что территория очень большая. Конечно, с точки зрения моего самочувствия, моей семьи, это непросто. Есть вопросы по взаимодействию с государством, потому что у нас, ну, например, закончилось регистрационное удостоверение у одного из наших фундаментальных продуктов. Мы не можем его продавать, потому что у него нет регистрационного удостоверения. И наш отдел, который взаимодействует с отделом государственным, им потребовалось 1.5 года, чтобы этот вопрос решить.
Маш, спасибо тебе большое, что пришла ко мне в подкаст. Мне кажется, что это был потрясающий разговор. Я очень много узнала для себя нового, и думаю, что слушатели тоже удивлены тому, как это происходит в медицинском бизнесе. Я надеюсь, что ты получил удовольствие от нашего разговора.
Да, спасибо тебе большое, Лесь.
Подписывайтесь на мой подкаст на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Ставьте 5 звездочек и пишите отзывы в поле для отзывов. Всем пока!